Мы продолжаем с вами изучать книгу «Бытие». И в прошлый раз мы начали шестую главу и повествование о потопе. Мы начали с описания состояния людей. И я говорил и упоминал о том, что в евангельском богословии есть такой акроним, сокращение, по-английски это тюлип, по-нашему тюльпан, который из пяти слов или пяти букв объединяет, по сути, сердцевину евангельского учения о спасении. И сегодня мы поговорим о второй букве, и мы поговорим об избрании. Давайте же прочитаем с вами шестую главу. Мы прочитаем с пятого текста шестой главы книги Бытия. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать перед очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сынов, Сима, Хама и Иафета. Но земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец пришел всякой плоти пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. Вот я истреблю их земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. Сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его. Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. Вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни, но с тобою я поставлю завет мой. И войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». На фоне полного развращения людей очень резко выделяется праведник Ной. О нем сказано, что Ной ходил перед Богом. Такой характеристики заслужили немногие. Поэтому легко сделать вывод, что Бог выбрал Ноя по причине его благочестия, что будет неверным выводом. Так как история Ноя начинается словами «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Благодать в Писании – это незаслуженная милость со стороны Бога по отношению к человеку. Благодать тем и отличается от награды, что дается не по причине того, что сделал человек, а от милости. Благодать не является заслугой, благодать является даром. И причина, по которой дается этот дар, сокрыта в дарителе, а не в том, кому она дарится. Так в Римлянам 4 главе написано: «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу». Если Ной был выбран на основании своей праведности, тогда ему не нужна была бы благодать. Он был бы выбран потому, что он был праведен. И не было бы слов, что Ной обрел, дословно встретил или столкнулся в еврейском. То есть он вдруг, неожиданно, он столкнулся с благодатью Божьей. Причина, по которой Ной был выбран Богом, не была связана с Ноем. И это называется безусловным избранием. А мы с вами прочитаем, каким образом это учение или эта доктрина записана в нашем вероисповедании. Мы с вами являемся последователями, или мы находимся в протестантской традиции и несем баптистское вероисповедание. Поэтому в классическом баптистском вероисповедании 1689 года я прочитаю, а вам придется послушать внимательно, потому что написано это не так просто. Написано так. Людей, предопределенных для вечной жизни, Бог избрал во Христе для вечной славы, прежде основания мира, в соответствии со своим вечным и неизменным намерением, тайным советом и благоволением воли своей, вследствие своей добровольной, неограниченной благодати и любви, не рассматривая каких-либо качеств человека в качестве условия или причины, побудившей его к этому избранию. Более просто можно было бы сказать так. От вечности до того, как была сотворена земля и все живое, Бог, зная свой план, зная, кого Он спасет, избрал людей. Одних людей избрал ко спасению, других людей Он избрал к погибели. И причина, по которой это сделал, нам неизвестна. Она не зависит от людей, она зависит от Него самого. Скажу вам, что когда я первый раз сам столкнулся с этой мыслью в Писании, она меня возмутила. Потому что чисто по-человечески мне это казалось лицеприятно, несправедливо и как-то совершенно нечестно. Но больше, чем больше и больше я читал Писание, чем больше я обращал внимание на то, как оно описывает Божье избрание, тем более и более мне сперва пришлось согласиться с тем, что говорит Библия, а затем и полюбить. И черпать в этом основания для благодарности Богу. Доктрина избрания настолько сложна, что к ней трудно подходить со смирением. Не раз избрание становилось предметом распри, конфликтов людей, которые под видом богословских споров хотели выяснять личные отношения и практиковать свои амбиции. Это учение бьет по нашему эго, потому что лишает нас любого бахвальства в отношении того, кем мы являемся. Эта доктрина ставит нас на место перед Богом, которое мы оставили в Адаме, решив самим определять, кто прав, что такое добро и зло. На самом деле, эта доктрина проникает в самую глубину нашего бунтарского сердца и показывает, кто на самом деле владыка. Поэтому вероисповедание 1689 года предостерегает нас. Трактовать доктрину предопределения, являющуюся высшей тайной, следует с особым благоразумием и осторожностью, чтобы люди, внимающие воле Божьей, явленной в Его Слове и проявляющие к Нему послушание, могли, исходя из несомненного факта их действенного призвания, быть уверены в своем вечном избрании, чтобы эта доктрина приносила хвалу Богу, звала Его к почитанию и восхищению им, а также способствовала смирению, прилежанию и обильному утешению всех тех, кто искренне повинуется Евангелию. Поэтому, если Господь смог проговорить через ослицу, и Валаам это понял, то я всю эту неделю молился, чтобы Господь мог использовать и мои уста, и мою подготовку, для того, чтобы хоть как-то понятно и не искажая донести учение о нашем избрании. Три книги, которые можно посоветовать тем, кто хочет ознакомиться с этим учением, это классика. Это «Рабство воли» Мартина Лютера, это «Свобода воли» Джонатана Эдвардса и «Избранные Богом» Роберта Спраула. Если вы не прочитали этих книг, то не пытайтесь даже спорить или дискутировать на тему избрания. Это то, с чего нужно начать. И если вы чувствуете, что вы чего-то не понимаете, в вашем сердце возникает какое-то смущение, непонимание, просто оставьте этот вопрос до других времен. До него нужно реально дорасти. Это твердая пища. Потому что Писание учит, что все должно служить к назиданию и должно приносить добрый плод. Не все, что есть в Боге, нам понятно. Не все, что есть в Боге и что Он делает, мы своим греховным сердцем можем вместить и правильно понять на разном этапе своего развития. Но мы должны знать об этом, о чем учит Писание. Поэтому это твердая пища, которой стоит быть готовым. Что мы сделаем сегодня? Сегодня мы посмотрим основные тексты Библии, которые говорят об избрании ко спасению. И знаем, самое главное, практическую пользу этого. Как нам жить с этим? Как это меняет наше отношение к жизни? Библия пропитана учением о безусловном избрании. Однако мы прочитываем эти тексты вскользь. Это как притча, которую рассказывал Иисус. Кто-то слышал и понимал, а кто-то слышал и просто слышал историю. Он не вникал в суть. Так и мы с вами. Если мы не задаемся целью наблюдать за словом избрания, в Библии, оно будет пролетать просто как, ну, какие-то правильные слова. Но если мы зададимся целью проследить все тексты, где говорится о том, как Бог, почему Бог выбирает и кого Бог выбирает, то мы удивимся, как много. Вот один из них. Деяния 13 глава, 48 текст. Здесь речь идет о проповеди Евангелия. «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни». В Иоанна 15 главе, 16 тексте, Иисус Христос говорит: «Не вы меня избрали, я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Плод ваш пребывал, дабы чего не попросите Отца во имя Мое, Он дал вам». Божье избрание не означает, что человек не делает со своей стороны выбора, но оно учит тому, что без решения Бога спасти человека и внешнего действия со стороны Святого Духа на сердце человека, человек сам по себе не сделает никогда выбор в пользу Бога. Он будет продолжать находиться в состоянии этой полной греховной испорченности, которую описывает Бог, стремление убегать от Бога и враждовать с Ним. Если же человек не может спасти себя сам и нуждается в действии Бога со стороны, то как же нам объяснить факт, что кто-то приходит к Богу, а кто-то нет? Ответ состоит в том, что только Бог по известным Ему одному причинам знает это и определяет это, спасая одних, а других нет. И это видно в служении Христа. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 10 текста мы читаем, как Христос проповедовал. 13 глава, 10 текст. «Приступив, ученики сказали ему: для чего ты говоришь притчами? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют, и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите, и не уразумеете. Глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей этих. И ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Христос проповедовал многим, но только ученикам, когда они уходили в комнату, Он начинал объяснять смысл сказанного. И таким образом они задали ему вопрос: «Господи, а почему ты нам это говоришь, а людям не говоришь?» И он отвечает им: «Почему?» «Потому и говорю, что вам это дано, вас выбрал Отец». Приступая к этой теме, в послании Римлянам, 9 главе, а это, наверное, самое трудное и самое неудобное место, которое никак не обойдешь. 9 глава Римлянам, Павел размышляет о том, почему же евреи отвергли Бога, почему его соплеменники, будучи Божьим народом, будучи детьми завета, детьми обетования, все-таки отвергли посланного сына. Он отвечает на этот вопрос так: «Не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, теперь внимание, дабы изволение Божье в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: больше будет в порабощении у меньшего. Как и написано: Иакова я возлюбил, а Исаава возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. И надо сказать, что Павел довольно честен в 9 главе Римлянам, потому что он задает те же самые вопросы, которые задаем мы. Он не боится их задавать. Он говорит: неужели Бог тогда несправедлив? Как же ж так, что одних он любит, и одних он выбирает, других он отвергает и говорит: этого я ненавижу. Они же еще ничего не сделали. И Павел говорит: нет, Бог не может быть несправедлив, потому что речь касается милости, а не долга. Это нечто похожее, когда мы с вами приписываем Богу те обязанности, которые ему нельзя приписать. Так, к примеру, мы знаем этот вопрос, что делать с людьми, которые вообще ни разу не могли услышать Евангелие. Они жили где-нибудь или живут где-нибудь в том месте, куда никогда не доходил миссионер, где ни разу не звучало Евангелие. У них нет шансов. Что же будет с этими людьми? И кто-то говорит, ну, они будут судимы по делам своим. Но послание римлянам говорит, что будет человеком, который будет судим по своим делам. Ни одним делом человек не может оправдаться. Если мы задаем вопрос, а как же ж так? Неужели это справедливо? Бог говорит, несправедливо спасать. Справедливо было бы всех нас бросить после нашего греха. И то, что Бог решает кому-то проявить свою милость, это его выбор. Он не обязан был это сделать. Но мы с вами рисуем такого Бога, который обязан явиться каждому, прийти, постучаться, представиться и сказать, я Господь, пожалуйста, примите меня. Это мы нарисовали такого Бога. Это мы должны были его искать. Это мы не должны были от него уходить. Он мог бы в первую же самую секунду грехопадения Адама свернуть этот проект. Уничтожить и не дать никому более рождаться, потому что это был грех. Но он по своей милости продолжает давать людям жить для того, чтобы те, кого он предизбрал для вечности, они могли прийти к нему. Вот она милость. Вот как меняется наше мышление, когда мы встречаемся с честными вопросами Писания. Если вы прочитаете дальше, и вы можете, если увидите, что это стоит, на группах прочитать чуть-чуть дальше, где Писание и Павел говорит еще больше. Он говорит о фараоне. Говорит, как Бог самого фараона поставил для того, чтобы над ним же проявить свою силу. Павел задает потом еще один очень хороший и вполне логичный вопрос. Как же можно судить тогда тех, кого Бог сам и бросил или оставил погибать? И вот здесь Павел останавливается, и он говорит, кто ты, человек, что споришь с Богом? Неужели горшечник не может из одной и той же глины сделать и горшок для нужды, и красивую вазу для цветов? Это Бог. Как я могу ему что-то предъявлять? Как я могу за него решать, что правильно или нет? И вот как раз в этот момент мы начинаем чувствовать то, что закипает нас внутри, наше желание быть самими богами, самими определять, что правильно и неправильно. Вот почему нам сложно с этой доктриной. В кратком евангельском катехизисе, который, кстати, у нас есть на сайте, и мы по нему готовим крещению, в 9 вопросе звучит так. Что такое установление Божье? И ответ. Установление Божье – это его вечное намерение, соответствующее изволению его воли, посредством которого он предопределил все, что происходит для своей славы. Мы верим в Бога, который суверенно управляет этим миром. Мы верим в того Бога, для которого нет сюрпризов, которого не удивишь, который не может в один момент вдруг обнаружить, что что-то пошло не по его плану. Мы верим в того Бога, которому подчиняется каждая молекула в этой вселенной. И если хотя бы одна мельчайшая частица может пойти или нарушить Божий план, каким он его замыслил, то тогда мы с вами не верим в Бога вообще. Признание всевластия является неотъемлемым требованием любой веры в Бога вообще, теизма. Потому что Бог по определению и знает, и совершает все по решению своей воли. Бог не только знал о будущем, но и определил будущее. Ведь подумайте, Бог не спустился на землю во времена Ноя, чтобы вдруг обнаружить, что все так плохо. И посреди того, что все так плохо, он вдруг не наткнулся на Ноя и не сказал, «О, смотрите!» Через все это нечестие тут, оказывается, есть хороший человек. Давайте-ка, раз он такой хороший, мы дадим ему второй шанс. Бог издревле знал, что Ной станет тем, через кого он спасет этот мир. А это означает, что с самого рождения Ноя Бог готовил его к этому. И мы можем сказать, что Ной стал праведником, потому что Бог его к этому приготовил. Хотя Бог не всегда готовил людей к праведности для того, чтобы их избрать. Если выбор Ноя был совершен до сотворения мира, Тогда Бог готовил Ноя с момента его рождения. Избрание исходило давно, далеко в вечности, задолго, когда родился каждый человек. Поэтому Бог выбирает не только праведников. Бог выбирает Авраама, язычника и солнцепоклонника. И открывает ему, и просто говорит: «Я произведу от тебя великий народ». Бог избирает Иакова, хитреца, обманщика, не очень честного человека, изворотливого. И говорит: «Я буду твоим Богом». Бог выбирает Савла, убийцу детей Божьих. До момента его обращения он был очень жестким и непримиримым человеком, который гнал и, кстати, и направлялся в другой город для того, чтобы находить верующих, заключать их в тюрьмы и их уничтожать. И только вмешательство Бога на этом пути остановило его, и Бог открылся ему. Не потому, что Савл был праведником, не потому, что он был очень добрым и хорошим. Бог избирает Хапугу и взяточника Матфея, просто проходит мимо, видит этого человека, которого все ненавидят. Говорит ему: «Следуй за мной». И Матвей оставляет все и идет. На тот момент ничего не было в Матвее, чтобы заслужило для него спасение. В начале Деяний описывают молодого Савла как врага Бога. Но сам Павел о себе в послании Галатам пишет так. Первая глава, послание Галатам с 13 текста. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Посмотрите внимательно. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим». И так далее. Павел считает, что Бог избрал его еще от рождения, хотя вся жизнь его от рождения этого не показывала. Он, наоборот, утверждался в самоправедности, изучал Писание. Затем он видел этих последователей Иисуса и считал их еретиками, начинал их уничтожать. Все это было частью подготовки Савла для принятия Христа и последующего служения. Билли Грэм однажды сказал, что когда он попадет на небеса, то удивится трем вещам. Первое, чему я удивлюсь, я увижу там тех людей, которых я не ожидал. Второе, чему я удивлюсь, я не увижу там тех людей, которых ожидал увидеть. Ну и третье, чему я удивлюсь, что я увижу там себя. Мы приходим к Богу, и это удивительно, потому что никто из нас этого не заслужил ни до нашего обращения, ни после нашего обращения. Вот почему мы читали сегодня, еще раз прочитаем послание Ефесянам. Я думаю, что вы сейчас обратите теперь внимание на это слово. Ефесянам 1 глава с 3 текста. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Подумайте о своем пути к Богу. Те, кто верующий, те, кто христианин, те, кто дитя Божье. Подумайте, а почему, как это произошло? Что в один момент, ни с того ни с сего, вы вдруг стали хорошим или стали любить Бога? Или это был путь, в котором Бог вас готовил и вел? Может быть, это был путь очень тяжелый, может быть, иногда очень длинный, где Он в своем мудром плане, через разные обстоятельства, иногда через сильные скорби, а иногда через радости, иногда через буклет, который вам кто-то однажды оставил, и вы его потом открыли, иногда через Библию, которая попала в руки, или вдруг вы по телевизору что-то увидели. Каждого, пришедшего к нему, Бог удивительным образом подводил. Нам кажется, что это наш путь. Но этот путь был удивительным образом срежиссирован Богом для каждого из нас. Проведи этим путем другого человека, ничего бы не произошло. Но именно для нас Он так нашу жизнь сделал, такие ситуации в нее послал, которые готовили наше сердце, чтобы мы в один момент склонились пред Богом, увидев Его красоту, признали, сказали: «Господи, действительно, люблю Тебя, хочу быть с Тобой». Каждая спасенная жизнь – это результат чудесного Божьего плана. И ни у кого нет повторений. Вот почему дальше в Ефесянам Павел во второй главе начинает говорить, как Бог нас оживотворил. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природам чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Павел говорит, мы все были такими. Мы все руководствовались желаниями своих похотей. И мы жили даже не по своей воле. Мы, по сути, жили по воле того, кто правит этим миром. Мы жили, исполняя его желания. И это были наши желания. Мы этого хотели. Бог по своей милости взял и оживил нас. Он оживил и сделал нас детьми Божьими. Безусловно, избрание ставит вопрос о свободе человеческой воли. Если все предопределено Богом, есть ли тогда у меня выбор? Было ли мое обращение ко Христу моим выбором? Потому что давайте вспомним, как мы обращались. Ведь это было и наше желание, правильно? Это же было осознанное желание прийти, преклониться пред Богом и принять Евангелие. Где же тогда воля Божья, где моя? И Джонатан Эдвардс очень правильно понял, что любое решение продиктовано максимальным, выгодным и наилучшим с нашей точки зрения. Когда мы принимаем решение, мы всегда принимаем его в соответствии с тем, что считаем самым лучшим в данный момент. Наш выбор может быть широким и содержать множество опций. Выбор может быть очень узким, нас могут сузить. К примеру, вас встретят в подворотне и скажут «жизнь или кошелек». Да? У вас есть выбор, вам его дали. Правда, выбор состоит всего из двух вариантов. Либо ты отдаешь кошелек и живой, либо тебя убивают и забирают твой кошелек. Ты в любом случае это теряешь. И вас загоняют в этот выбор, и вы все равно можете принять решение. Вы можете сказать, нет, не дам тебе кошелек. Это будет ваш выбор, вы за него заплатите. Либо отдадите. Так вот, по сути, у нас всегда есть свободный выбор в тех границах, которые нам поставлены. В этом плане да. Но сами границы определяют и ограничивают наш выбор. Почему мы, познав Бога, любя Его, все равно продолжаем грешить? Потому что в тот момент, когда наступает искушение, мы руководствуемся своим наивысшим благом. Мы считаем в тот момент вполне осознанно, что сделать это для меня будет лучше, чем быть послушными Богу. И наша любовь к какому-то вещи, к какому-то желанию на тот момент становится важнее. Ведь никто не заставляет нас это делать. Нас можно искушать, нас можно подталкивать, но конечный выбор все равно наш. И это показывает нам, что мы продолжаем принимать решения в соответствии с тем, что мы на данный момент считаем самым лучшим. Потом мы каемся, потом у нас включаются мозги, и мы понимаем, что то, что мы сделали, это была глупость несусветная, что она принесла нам не радость, не счастье, а больше боли. Но мы понимаем, что это наш выбор. Затем наступает момент, если мы ничего с этим не делаем, если Христос не становится для нас большей ценностью, если Его Слово, Его воля не просвещают нас настолько, что мы понимаем, что то, что нам сейчас предлагается, это пустышка, то мы будем продолжать делать этот же выбор, осознанно выбирая грех, потому что это в нашем мышлении самое лучшее решение. Поэтому мы всегда, по сути, выбираем то, что мы любим больше всего. И Эдвард признавал, что проблема невозрожденного сердца в том, что она не считает Бога величайшей ценностью и не может посчитать, потому что оно живет в этом. Для того, чтобы человек сделал первый выбор Бога, нужно, чтобы его сердце любило Бога. А для сердца, порабощенного грехом, это невозможно. Вот почему Мы все нуждаемся прежде в действии Бога, для того, чтобы Он коснулся нас. Он просветил наше сердце. Он возродил нас. И тогда мы смогли уже ответить Ему своей верой. Почему Бог делает это с одними и не делает с другими, мы не знаем. Единственное, что можно знать на 100%, все это будет служить славе Божьей. Несколько практических применений из этой, ну, такой философской и абстрактной доктрины Божьего избрания. Первое. Божье избрание приносит покой нашим сердцам. В Римлянам 8 главе, многие знают наизусть этот текст, мы его повторяем, когда что-то происходит. 8.28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Кого предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Почему мы можем быть уверенными, что все, что не происходит в нашей жизни, в конце концов, будет служить нашему духовному благу? Потому что так обещает Бог. Если Бог решил сделать вас подобными Его Сыну, Он будет совершать эту работу до конца и завершит ее в конце концов. Вот каким путем Он будет нас вести, это уже зависит и от нас в том числе. Будет ли этот путь легкий, либо это будет путь с извилинами, где мы будем уходить в сторону, а Господь нас будет возвращать. Вспомните Иону. Книга Ионы – это удивительная книга, такая с юмором, с иронией о решении Бога и его власти. В начале книги Бог говорит Ионе, куда ему надо идти? Ему надо идти в Ниневию. Что делает Иона? Иона смотрит Ниневия в той стороне, он разворачивается и совершенно вдруг в противоположную сторону идет. На сирийском слово Ниневия происходит от слова «большая рыба». И когда Иона идет от Ниневии, куда он попадает? Он попадает в большую рыбу, чтобы там осознать, что никуда он не денется от Божьего плана, ему все равно придется прийти в Ниневию. И там он говорит: «Господи, я все выполню, я все понял». И тогда Иона возвращается, идет в Ниневию, но он-то хочет, чтобы Ниневия была разрушена, и поэтому он делает все для того, чтобы они не покаялись. Он делает проповедь, но делает ее такой, если бы вы сейчас вышли на улицу и так проповедовали, ну, побить вас, может, не побили. Он проповедует довольно жестко. Ниневия будет разрушена. Еще столько-то дней, и Ниневия будет разрушена. И на его удивление все каются. И потом он сидит под деревом и говорит: «Я же знал, Господи, я знал. Я знал, что ты добрый. Я знал, что когда я приду, эти ниневитяне, которых я ненавижу, они покаются, и ты их простишь. Я же поэтому туда и не шел». Это книга о удивительной благости, суверенности Бога. Что бы ни захотел Бог, оно исполнится. Вопрос в том, участвуем ли мы в этом плане. Мы не хотим участвовать, но Бог все равно нас будет вести. Легко или сложно нам будет идти. Поэтому, когда Бог говорит, все призванным будет содействовать ко благу. Он говорит, что я доведу вас до вечности. Чего бы это ни стоило, будет ли это легкий путь или сложный, я буду посещать вас, я буду вести вас, не брошу. Поэтому, когда в нашу жизнь приходят сложности, когда в нашу жизнь приходят потери, мы можем все равно быть уверены, что Господь, мы сейчас можем этого не понимать. Мы можем сейчас жаловаться, мы можем сейчас скулить и говорить: «Господи, зачем это мне?» И это честно, это правда. Но потом, когда проходит это время, мы смотрим назад, и мы говорим: «Господи, вот теперь я понимаю, почему ты это допускал. Слава Богу, что ты меня провел именно таким путем». И в вечности каждый из нас придет, предстанет пред Богом и поблагодарит Его не только за те легкие годы жизни или времена, но и за тяжелые, которые, на удивление, делают нас намного лучше, чем времена благоденствия. Все содействует ко благу тех, кого Бог избрал. Второе практическое применение этой доктрины. Божье избрание приносит всю славу Богу. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 26 текст. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом». Никто из людей не сможет присвоить себе Божью славу в том, что он спасся благодаря какой-то особой проницательности или особому воспитанию, или тому, что вот он сам был расположен к этому. Все это действие Божье. И никто не сможет хвалиться, что Бог через него спасает людей. Все это дело Божье. Хвалящийся, хвались Господом. Третье, и это парадокс. Избрание побуждает к здравому благовестию. С одной стороны, можно подумать, но если все делает Бог, если Он и касается, Он и просвещает, и это все от Него зависит, зачем вообще я? Зачем мне ходить, раздавать Евангелие? Зачем мне благовествовать? Посмотрите, как Павел говорит об этом. 2 Тимофею, 2 глава, 8 текст. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой». Понимая, с одной стороны, что мы не способны никого возродить, не убедить, мы понимаем, что без Евангелия, без веры в Евангелие невозможно спастись. Да, Бог хочет, и Бог касается людей, Бог пробуждает людей. Для того, чтобы нам примириться с Богом, нужна вера в Евангелие. А для того, чтобы была вера, нужно, чтобы кто-то это Евангелие донес. Конечно, Господь мог бы из звезд на небе сложить Иоанна 3,16. Ему несложно это. Он мог бы это сделать, чтобы каждый человек это видел. Но он избрал другой путь. Он избрал своих детей, которые когда-то были спасены благодаря чему-то свидетельству, чтобы нести слово. И это наша обязанность, и это наша привилегия в том числе. Бог использует нас для того, чтобы мы несли Евангелие. И если это Евангелие не достигнет кого-то, у этого человека не будет шансов. Поэтому мы с вами участвуем в удивительной миссии Божьей, где Он использует нас как инструменты. И Христос даже, будучи Богом, зная избранных, все равно проповедовал Евангелие всем. Бог не открывает нам, кто примет, кто нет. Когда примет и нет. И иногда это просто долгий путь. Нам нужно молиться за человека и продолжать ему нести Евангелие, служить ему, быть благословением для него. Сроки, люди, когда — это все решает Бог. Это Дух Святой производит в людях невидимую работу. И я думаю, что Бог по своей милости скрыл от нас свой вечный план. Просто представьте себе, какой бы была бы неинтересная ваша жизнь, если бы вы знали в деталях, что будет происходить с вами этим вечером, завтра, послезавтра, и что вы ничего с этим не можете сделать. Бог сознательно держит нас в неведении, чтобы мы могли жить вот такой жизнью, которая есть. И, на мой взгляд, это очень интересная жизнь. Иногда мы с вами видим фильм или читаем, где главному герою есть какое-то предсказание, и он всяческими силами пытается уйти от своего рока, но ничего не может сделать, и в конце концов осознанно делает то, что ему было сказано в начале. Слава Богу, что у нас нет такой расписанной жизни, и мы с вами живем в этом неведении. Мы не знаем, кого Бог избирает, кого Бог не избирает. Бог дает нам возможность благовествовать всем. И даже если человек отвергает Евангелие, то либо еще не пришло время, либо эти люди ослеплены. 2 Коринфянам 4 глава. Павел говорит. Павел рассказывает о том, как он живет благовестием. «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которого Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования славы Христа, который есть образ Бога невидимого. Если Бог работает с вами, и мне хотелось бы сейчас обратиться не к тем, кто уже знает Христа, кто живет и радуется, потому что он верующий. А если вы в пути, вы же не просто так сюда попали. Вы же не просто так здесь сидите. Это было вашим решением, но каким-то образом Бог вас вел к этому. И если вы видите Божью работу в вашей жизни, если вы понимаете, что Он трудится над вами, что Он еще на один день продлил вам жизнь, что есть эта возможность иметь с Ним мир, иметь этот покой, иметь эту радость, которую имеют дети Божьи, примите Евангелие, примите Христа. Мы молимся за наших детей. Мы понимаем, что как родители мы можем дать? Мы можем дать воспитание. Мы можем показать, что такое бояться Господа, что значит ходить перед Ним. Но понимаем, что для того, чтобы они стали детьми Божьими, нужно прикосновение Божьего Духа Святого. Поэтому мы молимся за них. Молимся о том, чтобы Господь по своей милости, не потому, что мы верующие родители, ходим в церковь, не потому, что мы служим Ему, что-то делая, просто на основании своей милости и любви, коснулся наших детей в тот момент, когда они будут готовы, и возродил их к вечной жизни. Эта удивительная истина об избрании стала основанием для следующих строк. «Задолго до первых творения дел задумал избрать Бог людей в свое дел. Еще не создав их, Он знал наперед, кто Бога отвергнет, а кто изберет. В Его провидении начерчен был план сражений в грядущей войне. А тех, за кого будет тагнет заклан, Бог бросил свой жребий и выпало мне. Есть люди достойней, намного добрей. Я на их фоне совсем не бриллиант. И словно в счастливый билет лотерей по странным критериям выбран был я. И мне не понять твой порядок вещей, хоть сколько бы я ни умнел. Ведь если есть та причина вообще, то эта причина, она не во мне». Пусть истина о Божьем избрании станет основанием для нашего утешения, нашей радости и веры, что даже сегодня, что бы ни произошло в нас, это будет нам во благо. Аминь.